Муся молча хлебала уху. Старику начало казаться, что наконец-то и она проникается уважением к миссии, выпавшей на их долю. Обсасывая щучью голову, он стал убеждать девушку еще усерднее. В разговоре замелькали имена Островского и Гоголя, Бальзака и Лондона. «Вы знаете, на кого вы походили сегодня там, у пня, среди всех этих своих сокровищ?» — спросила Муся, ловко выбирая косточки из щучьего бока. «На кого именно?» — осведомился Митрофан Ильич, у которого иссяк поток литературных примеров. «На скупого рыцаря, верьте слову, помните? Я царствую, какой волшебный блеск! Послушна мне, сильна моя держава, в ней счастье, в ней честь моя и слава!» «Здорово, между прочим, похоже!» Митрофан Ильич вскочил и, размахивая щучьей головой перед самым Мусиным носом, закричал с плаксивыми нотками в голосе. «И пусть! Да, и пусть! Правильно! Я дрожу за каждую золотинку, за каждый камешек, и мне не стыдно! Нет-с! Слышишь ты, девчонка, не стыдно, потому что я дрожу не за свое добро, а за общественную собственность! Скупой рыцарь! Отлично! Пусть! Да понимаешь ли ты, с кем сравниваешь меня?» «Чего вы мне в нос рыбой-то тычете?» «Подумаешь, загадка века, скупой рыцарь! Чего тут понимать? Он просто псих был, этот ваш классический скупердяй. Ну скажите, разве нормальный, имеющий такие деньги, станет корку глодать и ходить в рваных штанах?» Митрофан Ильич мученически и безнадежно отмахнулся. «И руками махать нечего. Я вот все думаю, сами-то вы с этим золотом, грешным делом, немножечко не того?» Девушка сделала винтообразное движение пальцем, прислоненным к виску. С этого дня Митрофан Ильич больше уже не пытался убеждать свою спутницу. Он сам покорно тащил драгоценный груз и резко отвергал все попытки девушки помочь ему в этом. Ложась спать, он клал мешок под голову, предварительно намотав на руку его лямки. Спал он чутко, поохотничьи говоря, в полглаза. Каждый шорох заставлял его вздрагивать, настороженно поднимать голову. Он теперь не доверял ни лесной глуши, ни покою летних ночей, ни безлюдью этих заповедных урочищ, которые были обойдены войной. И сны у него стали странные, тревожные, все об одном и том же. То снились немецкий офицерик с усатым переводчиком, оба мохнатые, зеленые, неестественно плоские, точно вырезанные из картона. Наведя на него револьверы, они, пятясь, уносили заветный рюкзак. Митрофан Ильич рвался за ними, хотел догнать, отнять у них сокровища, но не мог сдвинуться с места. Ноги крепко прилипали к земле. То какой-то огромный, дикого вида человек выходил из-за куста, заступал дорогу и кричал: «Отдай золото!» А Муся стояла рядом и, как фарфоровая китайская кукла, согласно кивала головой. «Да, отдай, отдай, отдай!» А раз привиделось даже, что мешок, лежавший под головой, стал погружаться в землю. Опускался, опускался и исчез. А на месте его появился серый камень-валун, и камень этот никак нельзя было ни сдвинуть, ни подкопать. Митрофан Ильич просыпался в поту, с тяжело бьющимся сердцем. Он хватался за изголовье и с облегчением убеждался, что рюкзак цел. Но чувство тревоги не проходило, отгоняло сон. Так и лежал старик с открытыми глазами, следя за тихим мерцанием крупных звезд, слушая тягучий звон сосновых вершин, нервно вздрагивая от неясных шорохов ночного леса. А спутница его, уже приноровившаяся к лесной жизни, спала крепким молодым сном. Так иной раз, не сомкнув век, лежал и думал старик, пока ночная тьма не начинала редеть, пока стволы деревьев не выступали из нее, а их вершины не загорались розовым светом. Лежал и, словно медленно перелистывая страницы старого семейного альбома с выгоревшими, пожелтевшими фотографиями, перебирал в памяти полузабытые эпизоды своей собственной жизни. Что ж, начни сначала, может, прожил бы он и лучше, меньше бы ошибок совершил, больше пользы бы принес людям. И все же, как там строго ни мерей, жизнь прошла неплохо, честно. И даже, пожалуй, сам Чередников не может его ни в чем упрекнуть. Одно вот только неладно. Напоследок смолодушествовал. Хотел оторваться от своих, чтобы умереть в родных краях. Родные края. А разве это только то место, где ты родился и вырос? Его домик под Липками, где прожито столько лет, где поднялись дети и росли внуки. Его сад, где спеет виноград Аринка. Разве они не сделали сейчас для него даже более чужими и неприютными, чем зал ожидания на каком-нибудь незнакомом полустанке? Да, прожито уже 60 лет, и только на 61-м по-настоящему понятно, что родной дом, родной край, там, где свои люди, свои привычные порядки. Да, ошибся. Но сейчас эту свою ошибку он искупает, спасая ценности. Может быть, это и станет его вкладом в общее дело борьбы с врагом. Но и этот вывод не успокаивал. Наоборот, от таких мыслей у Митрофана Ильича усиливались тревоги, росло нетерпение. Так чего же тут валяться? Идти, скорее идти. Он вскакивал, умывался. Если был рядом ручей или лесной ключ, а если не было, проводил руками по росистой траве и влажными ладонями освежал лицо. Разводил костер, варил кашу, жарил рыбу, которая всегда попадалась на его жерлицы или переметы. С питанием они не бедствовали. Картошку копали на дальних участках колхозных полей, местами клиньями врезавшихся в лес. На осиротевших, забурьяненных, вытоптанных нивах срезали колосья, сушили и вытрушивали зерна для каши. Митрофан Ильич, чрезвычайно щепетильный в вопросах собственности, не видел в этом ничего зазорного. Армия отошла, и они, как люди, спасавшие общественное добро и как бы находившиеся таким образом на государственной службе, могли считать себя наследниками оставленных богатств. Так шли они день за днем. Шли медленно, сторонясь даже проселочных дорог. Обходили жилые места, уклонялись от встреч с людьми. Давно уже миновали они границы своего озерного района, который Митрофан Ильич с удочками или с кошелкой для грибов исходил вдоль и поперек. Теперь путь их лежал по незнакомой местности, через леса и болота, через луговые пустоши дремучих урочищ. И хотя часто шли они вовсе без дорог и карты не имели, он ни разу не сбился с направления. Компас, захваченный Митрофаном Ильичом из дому, они где-то потеряли, перекладывая вещи. Но старик отлично умел определять направление по солнцу, а в ненастный день — по мху, росшему на старых деревьях, по тому, в какую сторону были обращены венчики цветов, по утолщению годовых колец на пнях, по десяткам других признаков, известных грибникам, охотникам, рыболовам. По краскам вечерней зари, по ветерку на закате он безошибочно угадывал, какая предстоит ночь, и знал, надо ли искать для ночлега укромное место, строить шалаш или можно будет спать под открытым небом. По зеленым звездочкам борового мха, потому раскрыт или закрыт зев его коричневых молоточков, по этому тончайшему барометру природы угадывал он погоду на будущее и с утра безошибочно определял, нужно одеваться в путь полегче или потеплее. За дни скитаний лицо и шею Митрофана Ильича покрыл тяжелый фиолетовый загар. Лишь половина лба осталась белой под полями шляпы. Отросшие усы слились с бородой, закурчавились. Он уже совсем не походил теперь на щеголеватого банковского работника былых времен и больше смахивал на деревенского деда из тех, каких назначают в пасечники или в инспектора по качеству, выбирают в президиумы или посылают к школьникам рассказывать о старине. Но еще более разительные перемены произошли в Мусе. Шелковое платье давно уже лежало на дне рюкзака. Она шла во фланелевом лыжном костюме, сам вид которого когда-то у нее вызывал возмущение. Девушка свыклась с лесной жизнью, переняла секрет неторопливого, спорого, охотничьего шага и уже без особого напряжения поспевала за спутником. Встреть сейчас Мусю Волкову какой-нибудь сослуживец или однокурсник по музыкальному училищу, он просто ее не узнал бы. Лицо, руки, шею девушки точно покрыли коричневой ореховой моренкой. Чуб ее, выгорев на солнце, выделялся в кипе русых волос, как прядь льняного волокна. Выцветшие ресницы на загорелом лице казались еще длиннее. Девушка походила теперь на складного, ловкого мальчишку. Только мальчишка этот смотрел на мир слишком уж пристально, и с лица его не сходило несвойственное подросткам выражение тревожной грусти. Даже характер у Муси стал меняться. Она могла пройти весь день, не сказав ни слова, погруженная в свои мысли. Молчание уже не тяготило ее, как раньше. А идти было все труднее. Лето круче поворачивало на осень. Ночи удлинялись, становились темнее, прохладнее. По утрам выпадали такие обильные росы, что на заре девушке приходилось чуть ли не выжимать волосы. А тут еще серенькие облажные дожди, шелестевшие иной раз по целым суткам. Идти под дождем не жарко, но лесная почва быстро пропитывалась влагой, раскисала, и ноги вязли в ней. Сырая одежда липла, стесняла движение. Непогода, увеличившая тяготы путешествия, заставляла путников как о высшем благе мечтать о ночлеге под крышей, о возможности хоть раз по-настоящему обсушиться, помыться в бане, заснуть без верхней одежды. Но когда девушка, заметив, что тропка, по которой они идут, становится более протоптанной, заслышав далекий крик петуха или уловив до предела обострившимся в лесу обонянием дымок человеческого жилья, предлагала хоть на денек завернуть в деревню, Митрофан Ильич приходил в ужас. В деревню? Никогда. Там же оккупанты. А если их и нет, вдруг среди жителей найдется фашистский прихвостень, который донесет в ближайшую комендатуру. Или просто стяжатель, охотник до чужого добра. Нет-нет, о жилье даже и думать нужно бросить. Муся с досадой перебивала старика, обзывала его Кощеем Бессмертным, скупым рыцарем, Плюшкиным, Шейлоком. Словом, именами всех скупцов, известных ей из литературы. Он стоически переносил это, он был непоколебим. Как-то раз, отдыхая на привале, в стороне от лесной дороги, спутники услышали вдали шум движения. «Войска? Наши? Немцы?» Митрофан Ильич торопливо раскидал костер, затоптал головешки. Скрывшись в кустах и спрятав мешок, они замерли и стали наблюдать. К удивлению их, шли не военные. Это издали можно было определить по темной форме идущих и потому, что двигались они не вытянутыми цепями, а густой толпой. «Может быть, фашисты?» Спутники затаились, толпа приблизилась, и тогда наблюдавших удивил малый рост этих людей. «Это же ремесленники, слово даю», — прошептала наконец-то Муся, рассмотрев светлые пуговицы на черных гимнастерках. «Да, она не ошиблась. Это были ученики какого-то ремесленного училища. С мешочками за плечами они устало тянулись по дороге. Впереди шагал маленький, загорелый, смуглый паренек в одних трусах и форменной фуражке. Свою одежду, завязанную в узел, он нес наперевес с заплечным мешком. Чуть отстав от толпы, двое под руки вели третьего, должно быть, больного или обессилевшего. Позади всех двигались носилки. Путники в скорбном молчании следили за этой ребячей толпой, пока носилки, заключавшие шествие, не скрылись за поворотом дороги. «А ведь совсем ребятишки. Им в игрушки играть!» — прошептал, наконец, Митрофан Ильич. «Вот молодцы!» — восхищенно отозвалась девушка, всем сердцем устремляясь за этой скрывшейся в лесу семьей маленьких дружных людей. С тех пор картина этих бредущих через лес ремесленников не забывалась. И когда в конце дневного перехода Муся уже едва волочила ноги, она всегда старалась представить, как шли эти ребята, и становилось легче. Однажды идти было как-то особенно тяжело. Густая духота сковывала неподвижный лес. Даже тут, под сенью деревьев, дышалось с трудом. И путники шли, мечтая о дожде, пусть даже он будет долгим, облажным. Но все точно застыло, и только комары толпились звенящими кучками и с особой остервенелостью атаковывали путников, облепляя лица, шеи и руки. На болотцах, в лесных низинах надрывно орали лягушки. «Грозе», — сказал Митрофан Ильич, останавливаясь и вытирая рукавом вспотевший лоб. «Скорее бы», — вздохнула девушка, облизывая соленые губы. Но гроза все не наступала. В прогалинах меж вершинами елей низко висела однообразная седоватая хмарь. Воздух был неподвижен. Только к вечеру на востоке обозначилась, наконец, туча, густая и тяжелая, как дымовая завеса, выставленная над переправой. Из леса сначала тучи не было видно, но ее приближение угадывалось потому, как забеспокоились птицы и как вдруг сразу стих надсадный комариный звон. Потом стало глухо погромыхивать, по деревьям прошел тревожный шумок, повеяло долгожданной прохладой. Быстро сгущались зыбкие сумерки. «Спасайся, кто может!» — усмехнулся Митрофан Ильич, остановившись и вглядываясь в полутьму, вздрагивающую от синеватых вспышек молнии. Впереди он заметил группу разлапистых елей и рысцой направился к ним. Уже на бегу он выбрал большое приземистое дерево. Старик раздвинул ветви и втолкнул девушку в естественный просторный шатер, откуда пахнуло запахом смолы, мха и грибов. В это мгновение грянул такой гром, что Мусе почудилось, что где-то совсем рядом разорвалась авиабомба. Потом наступила испуганная тишина. И снова, на этот раз порывисто, с присвистом, с воем, потянул ветер, клоня непокорные головы елей, обдирая чешуйки коры сосновых стволов, яростно вороша листву берез и осин. Сквозь ветви пахнуло холодной влагой, деревья застонали, зашипели хвоей, зашуршали листом, и весь лес, точно в ужасе, содрогаясь перед неотвратимой бедой, наполнился тревожным, суматошным шумом. Митрофан Ильич, прислонясь спиной к толстому стволу, устало закрыл глаза. Муся же, раздвинув перед собой ветки, сделала маленькое окошечко и высунула голову наружу. Но все скрывала плотная свинцовая полутьма. И только когда вспыхивали синеватые молнии, видела она на мгновение в прогалинах древесных вершин багровые кровоподтеки огромной тучи и ниже тоненькую березку, славшуюся по ветру каждой своей веточкой, каждым своим трепещущим листом. Потом о хвою забарабанили, как дробины, капли, и вдруг после одной ослепительной молниевой вспышки, на миг проявившей с поразительной четкостью весь окружающий лес, всю небесную глубину до самой тучи, под которой, сверкая крыльями, косо неслись испуганные птицы, хлынул такой ливень, точно молния проломила какую-то плотину, и вся скопившаяся там вода ринулась на землю. Митрофан Ильич, зябко съежившись, отодвинулся вглубь шатра. Но Муся, с детства любившая грозу, приникла к своему окошку и с наслаждением ощущала на лице прохладу мельчайших водяных брызг, жадно вдыхала аромат леса. Старая ель, содрогаясь до корней, покачивалась, скрипела. Но разлапистые ветви ее, плотно смыкаясь, образовывали собой многоярусные пологие скаты, и вода без остатка сбегала с них. Путникам, приютившимся у самого ствола, было сухо и даже тепло. Долго сверкало и громыхало, долго плясал над лесом косой ливень. В окошко, проделанное Мусей в ветвях, тянуло мельчайшую водяную пыль. Но когда ветер пронес последние клочья иссякших туч, в лесу уже не посветлело. На свежевымытом небе горели частые звезды, и яркий ковшик молодой луны обливал притихшие деревья мягким голубоватым светом. Идти было поздно, да и мокро. Лучшую стоянку в темноте трудно было найти. Решили ночевать тут, под шатром ели, подкрепившись на ночь земляникой, которую несли в котелке еще с дневного привала. Но промытый ливнем воздух был так густо насыщен озоном, что уставшая Муся, не съев ни ягодки, крепко заснула. Разбудили девушку посторонние, чуждые лесу звуки, какие теперь ее ухо умело улавливать даже во сне. Поясница ныла, но сейчас она уже забыла об этом. Митрофан Ильич, настороженно подавшись вперед, смотрел в то самое окошко в ветвях, которое Муся проделала вчера. Сразу перепугавшись, девушка хотела было спросить, что там, но не успела, Спутник быстро повернулся к ней и зажал ей рот рукой. «Враги!» — решила девушка, чувствуя, как тело ее цепенеет, будто оледененное судорогой. Но в следующий момент сердце радостно ворохнулось. Донеслись голоса, говорили по-русски и где-то совсем рядом. Муся глянула через плечо Митрофана Ильича. Оказывается, вчера, в грозовых сумерках, они забрались под ель, стоявшую возле малоезжей, заросшей травой лесной дороги. Кусок этой дороги был хорошо виден из елового шатра. Двумя жидкими цепями, вытянувшимися по обочинам, двигались мимо красноармейцы, загорелые до черноты, с заросшими, усталыми лицами, в побелевших гимнастерках с налетом соли, выступившей на спине. У некоторых сапоги были настолько разбиты, что подошвы они привязали проволокой и веревкой. Другие были и вовсе босиком. Но при оружии, в разобранном виде, пронесли ручной пулемет. Поддерживая друг друга, прошли двое раненых с повязками, почерневшими от пыли. Медленно тянулась телега, покрытая плащ-палатками. Из-под брезента виднелась забинтованная голова. Колеса мирно погромыхивали в глубоких травянистых, залитых водой колеях. По тропинке, совсем рядом с елью, прошел молоденький, чисто выбритый, подтянутый офицер. На каждом его плече висело по немецкому автомату. Он прошел так близко, что Муся расслышала его дыхание. Потом уже издали донесся звонкий и твердый голос. «Подтянуться! Не отставать! Отделенные! Соберите колонну! Какого черта?» Последними прошли бойцы в шинелях, заткнутыми за пояс полами, забрызганными грязью. На поясах у них позвякивали лопатки и каски. За плечами у каждого был вещмешок. Оружие матово поблескивало смазкой. То были явно кадровики, молодые и крепкие. Они шли четко обозначенной цепью, строго соблюдая интервалы. А потом Муся увидела такое, отчего у нее занялся дух. Чуть приотстав от колонны пехотинцев, двигались артиллеристы. Их было немного, но выглядели они свежей и крепче. Наперевес с вещмешками они несли брезентовые торбы, из которых торчали головки снарядов. Человек 12 впряглись в лямки постромок, волокли орудия. Колеса вязли в глубокой колее, разбрасывая воду. Пушка упрямо упиралась, но ее толкали и сзади. Артиллеристы подбодряли себя хриплыми криками «Марш! Марш! Марш!» И орудие катилось дальше, глухо гремя колесами по обнаженным корневищам. Из своего убежища Муся видела даже вены, вздувшиеся на висках, слышала хриплое дыхание. На нее пахнуло крепким запахом солдатского пота. Артиллеристы напоминали репинских бурлаков, но лица у них были не безнадежно покорные, а упрямые и сердитые. Девушку инстинктивно потянуло туда, к этим артиллеристам, дружно тащившим свою последнюю пушку. Они даже попытались привстать, но Митрофан Ильич почти насильно удержал ее. При этом не было произнесено ни слова. Но в напряженном его лице, в крепко стиснутых зубах, в прищуренных глазах было что-то такое, что сразу перебороло то, что тянуло девушку из укрытия на дорогу. Что это было? Острая душевная боль, гордость или порыв, обузданный волей, девушка не поняла, но подчинилась и молча переждала, пока, как видение далекого милого мира, проплыла перед ней последняя группа со своей пушкой. Стихло чавканье грязи под сапогами. Смолкли вдали хриплые крики. «Марш! Марш!» А путники все еще молчали в своем убежище. Наконец они вылезли из елового шатра и долго смотрели в ту сторону, где скрылась колонна. «Хотел бы я, чтобы Гитлер, вот как мы с тобой, хоть глазом бы на них глянул. Ему бы собаке страшно стало». «Ты что?» Муся плакала. Она плакала без слез, упрямо склонив голову и вцепившись губами в рукав своей куртки. Все тело тряслось от бесшумных рыданий. «Ну, будет!» «Ну, почему?» Растерянно бормотал Митрофан Ильич, всегда боявшийся женских слез. «Уйдите! Уйдите прочь! Ненавижу! Ненавижу вас и это ваше милое золото! Кощей! Кощей бессмертный!» Девушка выкрикивала эти слова, задыхаясь, и в сухих глазах ее был такой гнев, что Митрофан Ильич невольно отступил. Но вдруг и он рассердился. «Ты что же думаешь, мне не хотелось к ним выйти? Кощей! Кощей!» — упрямо повторяла Муся, но в словах ее уже не было прежнего накала. «Я втрое старше. Я больше тебя этого хотел. Да, да, перед тобой жизнь, а я умирать к своим спешу». Он тяжело вздохнул. «Еще когда ты сны смотрела, их разведка мимо нас прошла. Я чуть было к ним не бросился, да вовремя на себя прикрикнул. Нет у тебя, Митрофан, на это право». «Да почему? Почему? Разве мы не люди?» Обильные слезы катились теперь по Мусиным щекам, и сквозь рыдания, которые стали шумными, она говорила. «Вместе бы догнали фронт, вместе бы пробились, со своими же вместе лучше!» И об этом думал Муся. «Пока передовые шли. И это отверг. Ну, вышли бы мы. Все рассказали бы командиру и комиссару, и золото отдали, нате. Ты думаешь, они бы нам поверили? Откуда такое у девчонки и старика? Украли в суматохе. Или еще хуже, агенты фашистские. Ведь ты бы и сама такой истории не поверила». Муся уже не плакала. Красное и еще мокрое от слез лицо ее стало задумчиво. Она действительно вообразила себя командиром или комиссаром, слушающим необычную эту историю, и склонялась к тому, что и сама нипочем не поверила бы. Митрофан Ильич опять вздохнул. «То-то и оно, и расстреляли бы неизвестного старика и девчонку. Не с собой же их еще таскать». Свежие следы на дороге медленно заплывали дождевой водой. Старик бережно поднял веточку, должно быть обломанную кем-нибудь из прошедших.